в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня наш гость – политик-экономист, председатель партии «Народная свобода» и в прошлом глава правительства Российской Федерации Михаил Касьянов. Мы поговорим сегодня о войне России против Украины и об экономике России. Михаил Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами давно не виделись, но вот война продолжается. Как вам видится то, что там происходит, ход военных действий?
Ну, мне кажется, что военные эксперты оценивают ситуацию и говорят, что Украина, скажем, очень, так сказать, по-умному поступает, понимая, какие оборонительные сооружения путинская армия сумела выстроить, защищая те оккупированные территории. Поэтому они, как я теперь понимаю, значит, ведут такие, так сказать, разведывательные бои. Видимо, более широкое или более глобальное наступление впереди. Я не сомневаюсь в том, что украинская армия достигнет серьезных успехов в освобождении своих территорий.
Ну, а Россия, она прикладывает максимальные усилия, с вашей точки зрения, для того, чтобы продолжать эту агрессивную войну?
Но у меня нет сомнений в том, что Россия, путинская Россия, никуда отступать не желает. И более того, я считаю, что Путину очень нужно перемирие. И то, что называется соглашение о прекращении огня и де-факто замораживание этой ситуации, которая сегодня есть. То есть удержание тех территорий, которые захвачены к сегодняшнему дню. К этому, конечно, сводятся и китайские предложения, те 12 пунктов, которые Китай высказывает. Они немножко противоречивы, но смысл там одного из пунктов главный. Прекращение, немедленное прекращение огня. Это означает длительные переговоры, как мы это знаем, не приводящие никаким положительным результатам. Мы это знаем по тем Минск-1, Минск-2 и другие разные договоренности. Это означает фактически игра на руку Путину, а именно удержание захваченных территорий. Понятно, что власти Украины, и как мы понимаем, большинство, подавляющее большинство украинцев не хотят утраты территории, не и хотят идти на компромиссы и территориальные уступки, они хотят защитить себя, свою территориальную целостность, свой суверенитет. И я вижу, что, конечно, настрой украинских властей очень серьезный. Путину, конечно, все это очень не нравится. Он хочет добиться того, что Запад должен устать рано или поздно, устать тратить миллиарды, поддерживать Украину. Но мы видим, что все равно ситуация пока никак не разрешается, не в пользу Путина. Но пока Украина только начала свое контрнаступление, посмотрим, что будет в предстоящие месяц, два, три.
Но у вас нет ощущения, что война вошла в такую фазу, как бы, войны, повторюсь, на истощение? То есть вот затянувшийся такой конфликт, так сказать, затянувшееся противостояние, и это может быть выгодно именно Кремлю, вот как бы тянуть, не давая, так сказать, развить успех.
Именно так и есть. Именно так и есть. Путин именно это и желает. В расчете, что война на истощение, безусловно, выгодна ему в связи с тем, что, конечно, экономика и экономический потенциал России больше, чем у Украины. Людской потенциал в России больше, чем в Украине. И то, что я, так сказать, подчеркиваю, что Путин рассчитывает на усталость западных политиков, на те протесты, которые в тех странах, в западных странах могут быть с требованием прекращения войны или прекращения поддержки Украины. Путин рассчитывает на это. И поэтому война на истощение – это тот способ, который сегодня он применяет. И он хочет удержать территорию. Ему нельзя проиграть. Сегодняшнее перемирие, если оно может случиться, что я считаю, оно не случится, но если бы оно случилось, оно бы играло бы на руку Путина, и Путин считал бы бы себя победителем. И в стране через способами нашей российской путинской пропаганды, нашей, я имею в виду, путинской, конечно, это было преподнесено бы как глобальная победа Путина. Он собрал еще новые земли и так далее, и так далее. То, что он рассказывал про историю, но вы знаете, как это он перевирал эту историю в свою пользу, значит, свою линию выстраивал. Поэтому, конечно, это война на истощение, это та форма, которую сегодня применяет Путин для, скажем так, плавного, так сказать, передавливания ситуации, плавного. Не получилось в трехдневная война, не получилось трехнедельная, но, может быть, Путин считает, сможет передавить Украину вот такой войной на истощение.
Ну вот насколько масштабно выглядит сейчас та финансовая и военная помощь, которую оказывают почти полсотни стран Запада Украине, на ваш взгляд?
Ну, без этой поддержки и финансовой, и военной, конечно, Украина не выдержала бы этой агрессии. Это, безусловно, ключевой фактор. Поддержка и финансовая, и военная поддержка. И вы знаете, что решения уже приняты и Большой Семеркой, и Евросоюзом по выделению дополнительных ресурсов. И Международный валютный фонд принял это решение о выделении еще дополнительного пакета. Поэтому в этом плане ситуация, безусловно, сказать, понятна и предсказуема. Вопрос в другом. Как достаточно ли вооружения и всех тех необходимых видов вооружения предоставляется Украине для того, чтобы наступление украинское могло быть успешным. Здесь спорят эксперты. Я не военный эксперт, но я читаю их заключения. Эксперты спорят, что да, запаздывает Запад. И украинцы сами говорят, что нам поставили примерно половину обещанного, даже по объемам. Это означает, что, конечно, немножко есть, может, если не пробуксовка, то, может быть, ну, другую тактику выбирают украинские военные для того контрнаступления по освобождению своих земель, которое в сравнении с тем, как это могло бы быть, если бы то оборудование, те вооружения были поставлены в полном объеме и вовремя. Поэтому здесь есть фактор, конечно. Достаточно или недостаточно, ну, по финансам мы видим, да, достаточно. По вооружениям мы видим, что украинские руководители и генералы говорят, что с запозданием и недостаточно. И не все те виды вооружения, которые им требуются для тех наступательных действий, которые они запланировали.
Ну вот, может ли Россия в ее нынешнем экономическом, финансовом состоянии противостоять в этой, так сказать, войне всему западному миру, который стоит за Украиной?
Ну, пока Россия противостоит. Если вы говорите всему западному миру, то своим экономическим потенциалом пока противостоит. И прошлый год был успешным в связи с ошибочными или там не очень последовательными решениями. Я имею в виду все санкционные пакеты. И поэтому с той ценой на нефть, которая была в прошлом году, ну, Россия закончила, финансовый год закончил с большим успехом. Лучше, чем это было еще до военный период. В этом году ситуация кардинально другая. Все введенные только в конце года, в декабре, а потом еще и в феврале, ограничения по цене на нефть, а затем нефтепродукты, конечно, уже дали свой результат. Поэтому доходы бюджета от нефтегазовые доходы бюджета упали в два раза за эти прошедшие пять месяцев. А расходы растут, поэтому дефицит уже, бюджет исполняется, или финансовая система работает уже с дефицитом. И дефицит, видимо, к концу года будет не 2% от ВВП, пропорции ВВП, а целых 5%. Это не катастрофа, но ситуация серьезная. Пока накопленные в резервах юани помогают или спасают финансовую систему, поскольку эти юани финансируют этот растущий дефицит. Но пока ситуация не критическая, и пока до конца года проблем таких глобальных не будет, если она будет продолжаться так, как ситуация продолжаться так, как она сложилась сегодня.
Ну вот, а если говорить об этой коалиции, которая сейчас действует в поддержку Украины, вот вы говорите, что там могут быть какие-то сложности, вот такие проблемы вы видите где-то, какие-то противоречия, которые там возникают, ну, я не знаю, периодически Венгрия и режим Орбана, так сказать, проявляет себя, так сказать, не коллегиально, еще какие-то проблемы. Вот что может, так сказать, подорвать или, ну что ли, ослабить усилия по поддержке Украины?
Ну, подорвать, я думаю, не может ничего, поскольку, скажем так, позиция, которая высказана неоднократно, и в том числе в официальных резолюциях Большой Семерки и Евросоюза, Украина будет пользоваться, исходя из этих резолюций, полной поддержкой в таком объеме и так долго, как это требуется. Вопрос в другом, что есть, скажем, разногласия в поставках видов вооружения, например, по самолетам. По американским самолетам F-16, которые Украина хотела бы получить для того, чтобы обеспечить свое наступление и получить, по крайней мере, выровнять ситуацию с присутствием в воздухе, воздушном пространстве.
Ну, похоже, есть там какой-то прогресс все-таки,
похоже,
обещание есть.
Прогресс, обещание есть, но, опять-таки, это вот на то наступление, которое идет сегодня, контрнаступление украинской армии, это оборудование участвовать не будет. Поэтому в этом есть скажем так сказать, ну, недосогласование, поскольку многие страны, я даже знаю недавно это, что вы знаете, и в Германии была большая дискуссия на этот счет, и в Америке. Поэтому решение окончательное или коалиции по самолетам, как я понимаю, значит, до сих пор не сформировано. Это, конечно, влияет на наступательные действия Украины. Но других разногласий, каких-то политических, как вы говорите, кто-то из стран в Евросоюзе, как Венгрия, например, могут создать проблемы, этих я не вижу. Есть разговоры, и, конечно, премьер Орбан требует деньги, которые ему не дают по другим причинам, из фонда европейского, по причинам нарушения внутреннего законодательства Европейского Союза. Но поэтому есть там риторика или испуги, но все...
Элементы торга.
Элементы,
да?
Торга, правильно, но все те пакеты, которые принимает Евросоюз, Венгрия же в них во всех участвует, она голосует, она их не заблокировала ни разу. А торг происходит все время, но блокировки нет. Поэтому общая линия, несмотря на заявление Орбана, общая линия едина Европейского Союза. То есть в линии политики безопасности у Евросоюза пока держится. Я уверен, что и будет держаться. Поэтому я здесь не вижу больших проблем. Есть, конечно, озабоченность, если мы смотрим и следим за высказываниями, то, конечно, можно предположить, что могут быть проблемы. Но это жизнь, это политика, и это, так сказать, в том числе и конкуренция, или разные противоречия другого уровня или в других местах. Но, в частности, это, конечно, Венгрия и Брюссель в вопросах исполнения тех резолюций, тех решений, которые Евросоюз принимает для всех стран этого союза. Поэтому я не вижу каких-то здесь больших проблем. В сроке, да, но украинцы, которые в этом разбираются и которые понимают, что им нужно для того, чтобы защитить себя, конечно, они ведут эти постоянные переговоры, постоянные контакты со всеми правительствами стран, участниц этой коалиции по поддержке Украины.
Ну, вот тут такая фраза возникла. Украинская ситуация должна поменяться к осени, возможно, начало переговоров, заявил Александр Лукашенко. Это такая шутка белорусского диктатора? То есть здесь сигналов никаких нет?
Я думаю, что это не шутка. Я думаю, это его оценка. Он не хочет признаваться, что имеет в виду конкретно он, какие факторы возникнут. Но действительно, это факторы могут возникнуть. И факторы могут возникнуть, в том числе и ослабление, скажем так, способности России защитить те оккупированные территории, которые сейчас они всячески пытаются удерживать. Поэтому ситуация здесь может меняться. Переговоры, ну, по крайней мере, многие считают на Западе, что если начнется давление и, скажем так, будет освобожден или разрушен тот коридор между Крымом и Донбассом, то есть украинские войска выйдут на Азовское море, этот коридор будет разрушен. То есть все те, или единственное достижение, но оно глобальное достижение Путина, которое за эти полтора года, то есть соединить и оккупировать часть Запорожской и Херсонской областей. Значит, если это будет освобождено, это означает, что Путин не добился ничего за полтора года. положив, значит, закопав в землю десятки тысяч людей, значит, ну, ничего для даже тех, мы говорим, так сказать, полусумасшедших российских, значит, то, что их называют, значит, правых сил, значит, он даже для них не принес ничего. И уже мы слышим, даже в Думе в российской, такие же люди есть же, такие оторванные патриоты, что называется, они уже говорят, что Путин не добился ничего. За полтора года войны ничего не добился. Поэтому ситуация в головах меняется внутри. Повлияет ли эта ситуация в головах внутри страны на ситуацию на поле боя? Думаю, может повлиять. И повлияет.
Скажите, а вот периодически возникающая тема ядерного фактора, там какие-то разговоры про Запорожскую атомную станцию и прочее, это должно серьезно волновать или это какая-то, ну, дешевая риторика?
Ну, про Запорожскую атомную станцию, я думаю, это вопрос серьезный. Вопрос, насколько там есть подозрение о том, что там на самом деле все заминировано и возможно, так сказать, взрывы и разрушения реакторов, значит, я просто, так сказать, не знаю этой информации, значит, поскольку я читаю, что пишут эксперты, кто-то говорит, что это есть, кто-то говорит, что это нет. Вы знаете, украинские власти говорят, что нам кажется, по данным украинской разведки, о том, что там все заминировано, другие говорят, что нет. Директор МАГАТЭ говорит, что не заминировано. Сегодня, правда, появились сомнения, что может действительно заминировано. Поэтому озабоченность, конечно, растет. Поэтому, конечно, никто не хочет повторения Чернобыля. А Запорожская станция по размеру больше, чем Чернобыльская, как я это понимаю. Поэтому, конечно, проблемы могут быть. И тут не может не быть озабоченности по этому вопросу. Но думаю, что путинский режим не заинтересован в этом. Я просто не вижу мотивации. С какой целью? С какой целью это делать? Значит, это означает подвергнуть заражению, значит, не только украинские территории, но и значительные территории Российской Федерации. Но это, возможно, пойдет даже и в другие страны Европы. Поэтому проблема это глобальная. Я не вижу, что это даст. Значит, спасти ситуацию вот таким образом, но это какой-то уже фатализм какой-то. Не верю в то, что такая мотивация, значит, в голове нормальных людей может, так сказать, являться решающей для каких-то таких действий.
Скажите, а на ваш взгляд, у путинской России есть какие-то надежные союзники? Удается ли Кремлю создавать какие-то новые альянсы, там, опереться на, как говорили раньше, на второй и третий мир, там, использовать в своих интересах Китай, Индию? В общем, вот эти игры с африканскими странами, так сказать, они что-то дают Кремлю?
Но игры с африканскими странами не дают ничего, кроме источника информации для, и, так сказать, убеждения для внутренней пропаганды внутри страны. Значит, вы знаете, что Индия не идет, она вообще как бы отстранилась от этого дела, поскольку у нее свои представления о мироздании, значит, и в принципе, значит, да, о поведении путинского режима, значит. А вот Китай – это важный фактор, на который Путин серьезно рассчитывает. И мы знаем, что визит председателя Си, недавний визит в Москву, конечно, на него видно, что российские власти во главе с Путиным строили большие надежды и планы. Но, как мы понимаем, ничего у них не вышло. Ничего. Китай не подтвердил, во-первых, он не поддержал, он даже не сформулировал даже нейтральное свое отношение к этому делу. Значит. Но главное, что не подписаны ожидаемые контракты и не одобрен проект «Силы Сибири-2», газовый проект, который путинской России страшно необходим сегодня, поскольку газ девать некуда. Остался один газопровод в Турцию, значит, которые и через Украину немножечко прокачивается. Но это минимальные объемы, значит, которые сегодня, так сказать, покупают по этим трубам. Поэтому, ну, я имею в виду, еще и китайские, конечно, есть тоже. Но этого все мало. Это не замещает все то, что поставлялось, те объемы, которые поставлялись в Европу. И поэтому этот газопровод чрезвычайно важен для Китая, для России. Китаю нужен, потому что это диверсификация, меньшая зависимость от поставок из Персидского залива, из стран Персидского залива. Значит, Китай ведет свою плановую политику диверсификации поставок энергоресурсов. Для Путина это чрезвычайно важно. Это первое, что важный фактор, который не сложился. А второй это то, что даже китайский лидер заявил, и было написано в коммюнике, что осуждается любая попытка применения или любое применение ядерного оружия. Что, конечно, ставит точку на все риторики Путина о, так сказать, запугивании о применении ядерного оружия. Поэтому сюда вы правильно немножко, так сказать, пододвигаете Запорожскую АЭС, значит, но опять-таки я возвращаюсь к мотивации. Я не вижу никакой мотивации. Даже в применении тактического оружия, ядерного оружия на поле боя и в подрыве Запорожской АЭС. Не вижу мотивации. Какой бы был бы результат положительный для Путина? Нет такого результата.
Ну, не все, что делает Кремль, конечно, приносит положительные результаты. Вот смотрите, эти частные военные компании, они давали какой-то, так сказать, успех, удачу где-то в каких-то колониальных там или войнах, или там в отдаленных регионах. А потом, пожалуйста, вам вот этот ЧВК «Вагнер» устраивает то, что называется путч или мятеж. Вот как вы восприняли то, что назвали теперь уже мятежом Евгения Пригожина? Была ли у него возможность взять власть или, так сказать, это была демонстрация? В общем, ваше впечатление от этих интересных событий?
Ну, а у меня не только впечатление, у меня есть, так сказать, совершенно четкое мнение, мое представление о том, что вот это было и какая мотивация. Ну, первое, что, конечно, Пригожин не собирался менять никакую власть. Пригожин – человек Путина. И с Путиным была договоренность о том, что ЧВК «Вагнер», незаконные вооруженные формирования, незаконные по действующим российским законам, что они участвуют в боевых действиях. Они использовались Путиным, не признаваясь этого в Сирии, еще, наверное, в каких-то других местах. Вы вот про Африку сказали, но там я просто не вижу непосредственно участия российского правительства, российской власти. А в Сирии, да, и здесь, в Украине. Это было удобно. И, конечно, Путин вырастил это незаконное формирование, которое значит, получило не только обычное вооружение, но и тяжелое вооружение. И такие серьезные танки, и системы противовоздушной обороны, и все это оборудование современное, которое они использовали. Поэтому это очень опасный, скажем, появился такой монстр. Значит, да. Но проблема заключается в том, что Пригожин – это не про власть, Пригожин – про деньги. И Пригожина не исполнили данные ему обещания, в том числе Путиным обещания, о том, что он будет легализован, а именно будет принят закон, легализующий частные военные компании, «Вагнер» в частности, и он получит статус, он будет независим от власти, но будет легальной организацией, и Пригожин будет получать финансирование. Как содержать эту, когда он набрал уже аж до 25 тысяч бойцов? Как содержать 25 тысяч бойцов, что будет финансирование. И вы помните его скандальные выступления, обвиняющие министра Шойгу и других генералов о том, что ему вооружение не дают, и снаряды не дают. Это говорит о том, что еще и деньги не дают при этом. Значит, да. Поскольку эти государственные деятели, они находятся на официальных должностях, должны были финансировать незаконные вооруженные формирования. Вы понимаете, что для каждого из них это фактически подписать бумагу о финансировании или выдаче снарядов или вооружения, фактически это уголовное преступление. Поэтому вот эта вот нестыковка продолжалась много-много месяцев. А Пригожин, он про деньги и про свой статус. А его, он считает, что его кинули. Он же в этом мире живет, же в криминальном мире. Его, ему обещали один важный человек обещал, а другие не очень важные люди не исполнили обещания важного человека. Он несколько месяцев требовал от этих неважных людей исполнить обещание важного человека. Когда понял, что он не исполняется, он решил поддавить на самого. С кем были договоренности. Поэтому фактически это частный конфликт между двумя людьми. Большим начальником и поменьше. И вы знаете, что этот конфликт был решен без участия какого-либо государственного института.
Ну, подозреваем, что Лукашенко в этом принял участие в качестве посредника.
Лукашенко,
возможно.
Лукашенко принял участие в качестве фронтующего, для того, чтобы придать какое-то, так сказать, благообразие этой сделке. Это частная сделка была. Ни министр обороны в этом не участвовал, ни министр внутренних дел, ни директор ФСБ, никто. То есть государственные институты в этом не участвовали. Это была разборка двух людей. Пригожин получил свободу, уехал. Пригожин получил деньги свои и уехал. Поэтому ситуация теперь в глазах всех, скажем, людей в России, а в первую очередь очень важно подчеркнуть, в глазах людей, находящихся на должностях в государственной службе, будь то в федеральном правительстве и в разных министерствах и ведомствах, будь то в региональных, они видят, что в стране работают не законы и правила, а личные договоренности двух людей. Частные договоренности. Это выше, чем что-либо. Был приказ дан арестовать и прекратить этот мятеж. Были направлены 5 вертолетов боевых. Но системы противовоздушной обороны, которые выдали же тому же Пригожину, сбили эти вертолеты. И самолет радиоразведки военной сбит. 18 пилотов погибли. Для урегулирования проблемы между двумя людьми. Что хотел Пригожин? Он хотел, чтобы Путин надавил на Шойгу и Герасиму, чтобы те исполнили обещание о выдаче денег и выдаче боеприпасов. Путин этого не простит никогда Пригожину. Поэтому Пригожина отпустили с Богом. Думаю, что он где-нибудь в Африке уже скрывается.
Ну вот, кстати говоря, не совсем, как выясняется, он, похоже, в Африке не совсем уехал. Есть действительно интересные публикации о происшедшем. Давайте как раз посмотрим.
Евгений Пригожин, который по заявлению Кремля после попытки мятежа должен был уйти в Беларусь, активно летает по России. В самой Беларуси за последнее время он был дважды, но оба раза недолго. Журналисты «Верстки» изучили данные «Флайт-радар». За последние 2 недели самолет Пригожина совершил 13 рейсов. 5 раз прилетал в Петербург, 4 раза в Москву, а также по 2 раза летал в Минск и на юг России, в Ростовскую область и в Краснодарский край. 7 июля бизнес-джет Пригожина вновь вылетел из Москвы в Ростовскую область. Пригожина нет в Беларуси. Это накануне на пресс-конференции подтвердил обещавший ему убежище Александр Лукашенко.
Что касается Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет.
Как заявил Лукашенко, нет в Беларуси и бойцов ЧВК «Вагнер». Все они находятся в своих полевых лагерях за пределами его страны. Известно, что 4 июля Пригожин был в Санкт-Петербурге. По данным Фонтанки, его официально пригласили в региональное управление ФСБ, чтобы вернуть оружие, изъятое при обыске 24 июня в его загородном коттедже в поселке Северный Версаль. 6 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не отслеживают перемещение Пригожина. 7 июля Песков сказал, что новой информации у него нет. Возможно, свободное перемещение по стране – это часть сделки Пригожина с Кремлем, отмечает Financial Times. Издание ссылается на свои источники в российской элите и экспертов. Один из источников предположил, что сейчас любые резкие действия против ЧВК «Вагнер» могут спровоцировать военную группировку на ответные меры или подтолкнуть к действиям других игроков. Однако негласное разрешение Пригожину перемещаться по России может свидетельствовать и о слабости Кремля.
Ну вот, Михаил Михайлович, вопрос. Вот вы Путина знаете, но вот эта сделка действительно возможна. И мы видим ситуацию, так сказать, в развитии, что он тут и по России, я имею в виду, Пригожина ездит и какие-то вопросы решает, и ни в какую Белоруссию, похоже, уже никто не собирается. В общем, возникает как бы тема, устойчива ли будет система Путина после этого путча, и вообще остановился ли на самом деле этот политический кризис, или будет он иметь продолжение, долгосрочное влияние на развитие событий?
Ну, первое, я никоим образом, значит, не считаю, что информация о перемещении бизнес-джета говорит о том, что Пригожин перемещается по стране. Второе, я тоже не принимаю это заявление Лукашенко, что он там находится в Питере и так далее. Значит, главное, он сказал, что он не в Беларуси. Значит, остальное, можно уже тоже этому не верить. Но сейчас это не так важно. Я не утверждаю, где находится, потому что не знаю, где находится Пригожин, но не факт, что он находится в России, и не факт, что он находится в Беларуси. Значит, да. Но это, так сказать, по нему. Но факт, что перед ним исполняется обещание, ему вернули все деньги, вернули эти все фальшивые паспорта, вернули оружие, все ему вернули. Значит, это означает, что это часть сделки. Часть сделки, что не трогать и дать ему возможность уйти. Что касается Вагнер и то, комментарии об опасениях британской разведки, я думаю, что они не очень точные, они не очень представляют, как это происходит. Вопрос в том, что Вагнер – это не Пригожин. Пригожин Вагнера не создавал. Создали бывшие офицеры ГРУ еще до Пригожина. Пригожин просто потом к ним присоединился и обеспечивал такую политическую крышу там, и, так сказать, там, финансирование и так далее, и так далее. Поэтому никакого больше, скажем, конфликта с Вагнером уже не будет. Пригожина Путин отделил от Вагнера, а сейчас он пытается использовать Вагнер в своих целях, как он использовал раньше. Это удобный инструмент в руках путинского режима для решения разных проблем. И я думаю, что они будут пытаться, конечно, сохранить какую-то часть этих людей, там несколько тысяч людей, для того, чтобы они исполняли особые там поручения. Вы видели, как Путин нахвалил, какие патриоты, как вы защищаете Родину и так далее, и так далее. При этом говорит, Пригожин преступник, а вы патриоты. Он отделяет Вагнера от Пригожина, Пригожина от них, значит. Поэтому разговор с Пригожиным и выдача ему всех средств – это часть той договоренности, частной договоренности решения этого конфликта. Но Пригожин, теперь переходим к вашему второму вопросу, Пригожин разрушил миф о стабильности режима. Все, что Путин заверял в течение последних 2 десятилетий о том, что, значит, я вам обеспечиваю стабильность и так далее, и так далее, защиту и так далее. Все это размазано. Я предполагал, что это сделают украинцы своими успехами в ходе контрнаступления. Пригожин опередил украинскую армию. Он создал трещину. Он в путинском режиме, во всей этой стройности этой путинской вертикали. Поэтому, безусловно, политический кризис начался. Начался с этого мятежа. И поэтому все чиновники, а многие еще и люди, которые граждане обычные, которые следят за событиями, видят, что никакой Путин уже никакой не лидер. А для чиновников он никакой не защитник их интересов. И никакой, так сказать, не разруливающий проблем, которые возникают. Он проявил свою слабость. И Пригожин это создал. Такого унижения Путин ни от кого еще за 23 года правления ни от кого не ощущал. Пригожин унизил его так, как никто, вообще никакие ни западные, ни российские оппозиционеры, ни западные там руководители не могли это сделать и не делали. А Пригожин сделал. Поэтому Путин его ненавидит. И Пригожин, я думаю, что в России места в путинской России и в любой другой места нет. Следующий вопрос. Что будет дальше? Дальше, конечно, ситуация будет развиваться. Трещину, которую создал Пригожин, будет расширяться с успехами украинской армии на поле боя. И люди в Путин, то, что называется, в правящей элите, да, если мы так называем, будут пересматривать свое отношение к нему. И отношение к Путину и к войне будет меняться. Поэтому ситуация будет созревать. Я даже это называю начало конца путинской эры.
Ну вот вы призвали к отставке Путина в связи с этими событиями. Но кто ж его отставит-то?
Ну, это вопрос другой, кто отставит. Мое это заявление, оно носит такое, знаете, общее. Поскольку я желаю, чтобы перемены в России шли конституционным путем, рассматривая и наблюдая за этот мятеж, который был, и уже жертвы, которые пошли, вы понимаете, что может быть дальше. А дальше мы идем к смуте. И для того, чтобы смуты не было, изменения ситуации должны идти в России конституционным путем. Это означает через президентские выборы. Чтобы выборы эти были, значит, Путин должен уйти. Уйдет он сам или там его окружение заставит. Я сейчас не говорю, что вот уже созрело. Я просто этим заявлением подсказываю путь. И чтобы люди не думали, что надо браться за оружие, там, за ножи, за вилы и пытаться таким образом. Значит, и никто этого не будет делать, поскольку все боятся. Путин запугал всех так, что люди боятся выходить на улицу с одиночным пикетом. Но чиновники, исполняющие приказы Путина, должны задуматься над тем, что они делают. И я думаю, что эта ситуация начала развиваться. Какая ситуация? Пересмотр отношений к путинским приказам и к нему самому. Вы знаете такое выражение, итальянская забастовка, когда чиновник берет инструкцию свою должностную, что он должен делать. И любой приказ исполняет именно по этой инструкции. Это занимает в 10 раз больше времени, чем в обычное время, когда требуется быстро давай сделай. Это означает такой некий саботаж исполнения поручений. Означает размыв вертикали. Это означает увеличение слабости путинского режима. Я думаю, ситуация будет развиваться и уже развивается по этой линии. И если вы видите самого Путина, он же видит, что он слабый. Он на следующий день поехал в Дагестан целоваться с женщинами и детьми. Отменил все ограничения санитарные, которые существовали. Уже после пандемии прошел год. Они существовали до этого дня. В один день все отменил. Даже в аэропорту все таможенники и пограничники сняли маски в этот день. Потому что Путин отменил по всей стране, по всем государственным службам отменил санитарный режим. И себе в охране отменил. И он посчитал, что, считаю, что и уверяет всех и вся, каждый день выступает, что вся страна сплотилась, защищая и так далее, и так далее. Он под этим подразумевает, защитили его, вы сплотились вокруг него. Это еще большая демонстрация слабости, что он сам уже чувствует, что он слабеет с каждым днем.
Ну, такой вот сильной уверенности в этом нет, что слабеет Путин, а вот рубль точно слабеет, курс его резко снизился, действительно, там уже доллар за 90, евро за 100, давайте посмотрим сюжет об этом.
На открытии торгов на московской бирже 6 июля курс евро впервые с конца марта 2022 года пробил отметку в 100 рублей. Курс доллара также обновил максимум с конца марта 2022 года. Доллар стоил дороже 92 рублей. Курс рубля непрерывно падает уже месяц, с 5 июня. Основной причиной эксперты называют проблемы с торговым балансом. В этом году из-за отказа Европы от российской нефти доходы от экспорта за полгода упали на 47%. А вот импорт, в том числе параллельный, по данным ЦБ, за тот же период вырос на 15%. Валюты в Россию поступает меньше, спрос на нее растет, и она дорожает. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина разделяет это мнение.
Сейчас, если мы посмотрим на динамику курса, она тоже во многом объясняется внешней торговлей. Если, например, сравнить, я просто эту цифру назову, мне кажется, она показательна. Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то по сравнению с пиком прошлого года он упал в 5 раз. И поэтому плавающий курс, да, он под влиянием внешней торговли меняется.
Другая причина, по которой падает курс рубля, это дефицит бюджета, вызванный падением нефтегазовых доходов, которые упали вдвое по сравнению с первым полугодием 2022. Один из вариантов сокращения дефицита – снижение курса национальной валюты, которое позволит Минфину пополнить бюджет дешевыми рублями. Эльвира Набиуллина отвергает эту версию.
И мы видим, что у нас, когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли.
Негативно сказалось на курсе рубля и решение Минфина сократить продажи валюты в июле в рамках бюджетного правила. В июле Минфин продаст юаней из Фонда национального благосостояния на сумму менее 35 миллиардов рублей. При этом спрос на валюту остается высоким. Еще один фактор – отток капиталов. За полтора года войны, по оценкам Bloomberg, объем зарубежных депозитов россиян увеличился вдвое. Из России вывели 43,5 миллиарда долларов. Попытка мятежа Евгения Пригожина могла ускорить этот процесс. Самое крупное падение рубля в 2022 году произошло после нападения России на Украину. 11 марта доллар стоил больше 120 рублей, а евро почти 133 рубля. После этого рубль начал укрепляться.
30 июня 2022 года доллар уже стоил 51 рубль, а евро меньше 54. С октября 2022 года рубль снова начал дешеветь. В начале июля 2023 года обе ведущие иностранные валюты уже стоили дороже 90 рублей. С начала года рубль потерял по отношению к паре доллар-евро уже около 30%. Среди валют развивающихся стран это худший результат.
Ну вот такая картина падения курса рубля. Михаил Михайлович, ну, во-первых, способен ли был мятеж Пригожина повлиять на экономику России, там, на, через поведение инвесторов, увидевших неустойчивость, и вот как бы сработать как такой, что ли, камушек, который лавину сталкивает? Или все-таки дело в каких-то более серьезных закономерностях, связанных действительно с потерей доходов от, прежде всего, нефти после эмбарго, который ввели страны Европы?
Не, но если вы меня спрашиваете влияние на рубль, то, конечно, Пригожинский мятеж никакого отношения, никакого влияния на рубль не оказал. Это вообще не связанная вещь. Пригожинский мятеж оказал влияние на умы людей, которые видят, что путинский режим не такой стабильный, и Путин не такой сильный лидер. И он больше не является для них лидером и защитником интересов. Все, что связано с рублем, ну, в заключении, которое мы видели в экспертном анализе, все правильно сказано. Конечно, основное – это торговый баланс, это так и есть. И мы видим, что после введения санкций в феврале, а затем в декабре, а затем в феврале, после этого доходы упали. За 4 месяца там они упали там на 50, больше 50%. Сейчас они упали за 5 месяцев, там 47% уже подсчитали. Поэтому это серьезно. При этом объем экспорта нефти восстановился, и Россия поставляет нефти на внешние рынки столько, сколько поставляла до войны, а доходы получают в 2 раза меньше. Это означает, что очень правильные эксперты в странах семерки вычислили всю эту ситуацию. Какой должен быть потолок? Нельзя запретить России экспортировать нефть. Это означает создать новый серьезный энергетический кризис в мире. Поэтому очень хитро они сделали. Сделали этот потолок. Потолок установили цен, значит, экспорт продолжается, объемы продолжаются те же, а доходы бюджет российский получает в 2 раза меньше. Это повлияло, безусловно, ценовой фактор в внешней торговле повлиял на показатели сальдо торгового баланса и счета текущих операций, о чем сейчас Набиуллина как раз и говорила, что в 5 раз все это сократилось. Поэтому, безусловно, это главный фактор. Но она там назвала, что, так сказать, какие-то заговоры и так далее, значит, конспирология в отношении бюджета. Ну, конечно, бюджету выгодно слабо рубль.
Ну так это, может, сознательное действие или это этим просто пользуются?
Это не сознательное действие. Просто в Минфине, я думаю, с обличением на эту тему смотрят, значит, но это не сознательное действие по ослаблению рубля. На самом деле, значит, фактор ослабления, это, конечно, то, что Набиуллина правильно говорит, это и отток капитала, и изменение торгового баланса, то есть приток валюты в страны гораздо меньше, а спрос на нее есть, потому что импорт все равно же растет, восстанавливается импорт. Пускай он идет через другие страны, не из стран Европейского Союза, а через другие страны, но эти объемы растут. Это же есть же статистика, таможенная статистика. Поэтому валюта для этого требуется, а притока валюты меньше, чем это было. Импорт восстанавливается, поэтому есть дефицит валюты. По юаням проблем нет, видите, финансируется дефицит, финансируется тем, что есть, юанями. К концу года они закончатся.
Рупиями будут финансировать.
Рупии Центральный банк Индии запрещает конвертировать рупии. Поэтому поставки нефти в Индию, они с этой точки зрения для режима бесполезны. Поскольку индийский банк, Центральный банк, говорит, закупайте, пожалуйста, товары в Индии на эти рупии. Ну что там, что можешь купить? Индийский чай хороший. Можешь купить табак в Индии. Вон купили автомобили, которыми награждают матерей или жен убитых на фронте солдат российских. Значит, да. Вот они закупили какие-то автомобили, которые производятся в Индии, по-моему, каких-то европейских марок. Вот на что тратится это. Но для глобального решения проблемы финансирования дефицита индийский рупий не помощник. Значит, поэтому ситуация пока она стабильна, и, ну она ухудшается, но она не катастрофическая, но к концу года ситуация будет иной. И взгляд на будущий год, он совершенно негативный.
Ну, а будет дальше продолжать рубль падать вот, по отношению к доллару и евро? Или этот, так сказать, процесс сейчас замедлится, может быть, будут какие-то меры предприняты Центробанком, там, изменение ставки рефинансирования или еще ограничат переводы средств за границу, в общем, что-то такое вот будет? Или...
Я думаю, что, исходя из... прогнозы, в том числе и ситуации, связанные с экспортом и импортом, ситуация будет примерно такой, как и есть. Даже мы можем, наверное, отфиксировать в ближайшем будущем небольшое укрепление рубля, но рубль будет плавно слабеть. Не будет такого скачка, как произошло за этот последние там, 2 недели значит, до такого падения, но рубль будет слабеть. Да. Он будет плавно слабеть, отражая ситуацию общую экономическую ситуацию и внешнеторговую, прежде всего, ситуацию в стране.
Ну, а последствия? Вот рост цен будет, например?
Пока в этом году роста цен большого не наблюдается в связи с тем, что люди, так сказать, сберегаются, начали сберегать, потому что не понимаешь, что происходит. Нет источника так сказать, роста инфляции сильного. Но, безусловно, к концу года, когда закончатся юани, Центральный банк будет вынужден уже... скажем так, подпечатывать деньги для того, чтобы финансировать дефицит через коммерческие банки. Закон запрещает впрямую финансировать Минфин, но Центральный банк будет давать деньги коммерческим банкам, а банки будут покупать облигации, выпускаемые Минфином, то есть внутренние заимствования. За счет этого будет финансироваться дефицит. Частично будут приходить те же юани, просто их будет меньше, поскольку резервы будут съедены, а из текущих оплаты текущих поставок это будет небольшой поток, необходимый для финансирования. Поэтому будут еще и печатать деньги. Да, инфляция начнет расти. Как это будет, еще, конечно, связано и с ситуацией с зарплатами, с выплатами, которые правительство обещает, так сказать, там, семьям, военным там, и так далее. Индексацию, сейчас повышение зарплат всем военным обещают, как это обычно происходит. Но сейчас, вот видите, в этом году в июле не увеличили тарифы на ЖКХ, например. Уже начинается сокращение расходов, потому что другой способ спасти ситуацию – сокращение расходов. Ну, Минфину, конечно, никто не позволит глобально сокращать расходы. Но мы видим по итогам июня, по данным, которые Минфин дал, он не дает полную развертку. Но по итогам июня уже понятно, что Минфин резко сократил расходы.
Но не военные, естественно.
Но не военные. Но военные расходы, они еще авансом определены. Но посмотрим, что будет в ноябре-декабре, когда расходы резко увеличиваются в конце года. Вот посмотрим, что будет с инфляцией в конце года. Я думаю, что эти замеры мы должны будем... обсуждать с вами, так сказать, в ноябре-декабре. И перспектива входа очень негативная с точки зрения экономической ситуации, входа в 2024 год.
Давайте мы посмотрим, что люди думают о происходящей девальвации, собственно, какие настроения.
Я думаю, что политика здесь ни при чем. Все-таки рубль – это показатель экономического состояния страны. И, наверное, здесь показатель экономики. Сколько денег в страну приходит, сколько уходит. Это как и у нас в Казахстане, так и здесь, в России, так и в любом мире. Поэтому политика точно ни при чем, чисто экономика.
Ну, какие-то политические события, значит, происходят. Ничего, все будет отлично и хорошо.
Ну, сложно ответить, но я думаю, нормально все будет.
Нет, я верю в наш рубль, я предпочитаю хранить деньги в рублях, и я считаю, что вообще, возможно, скоро все изменится.
Ну, сбережения всегда хранят только в рублях. Вот, поэтому от курса доллара никак не завишу, то есть я как бы не пользуюсь этой валютой. Я вообще считаю, что она нам не нужна.
Мы живем в одном едином мире, и мы взаимодействуем друг с другом, и одно от другого неотделимо. Если одна сторона конфликтует с другой, тут, безусловно, возникают различные ситуации неблагоприятные, в том числе и это сказывается на валюте.
Ну, тот, кто не пользуется этими иностранными валютами, им это без разницы.
Я думаю, что все-таки... как бы там ни было, наше производство в любом случае воспрянет, так скажем, и наш рубль все больше и больше укрепится.
У меня валюты нет, не так хорошо.
Последнее время себя успокоит.
Все нормально.
Да. Особенно, нормально. Особенно у нас в России, конечно.
Учитывая наше положение, инфляция – это нормально.
Я думаю, геополитическая ситуация в мире влияет напрямую на курс рубля. Все прекрасно знают ситуацию. Собственно, я не буду ее озвучивать. В этом и причина.
Но это же не первый раз.
Ситуация во внешней политике, скорее всего.
Конечно.
На это влияет.
Конечно.
Михаил Михайлович, но пока люди не очень волнуются тем, что происходит, правда?
Не очень волнуются, но вы знаете, что, к сожалению, надо констатировать, что большинство россиян, они, скажем так, закрывают глаза на то, что происходит, на то, что их страна, наша страна, воюет и убивает мирных людей в соседнем независимом государстве. Они для того, чтобы это не осознавать, потому что это очень сложно осознать, значит, да, они, так сказать, отворачиваются и считают, что их это не касается и сильно не переживают. Их всячески даже в этих вот комментариях пытаются продемонстрировать, что, значит, мы живем сами по себе и нас такое, так сказать, не волнует. Но и на самом деле большинство населения живут просто чисто в рублях. И политика последних лет, политика правительства, она была, правительство и Центрального банка, что главное цель была в кредитно-денежной политике, как раз это ориентир на снижение инфляции и удержание инфляции, поскольку это задевает каждого человека в России. А большинство, как вы знаете, за границу не ездит, и, так сказать, валюта им не нужна. Поэтому Путин-то рассчитывает на, опирается на то большинство в регионах, которые никуда не ездят. Это не на те 5%, которые за рубеж привыкли ездить и общаются, и у них и бизнес связан, наверное, с западными странами, и они за рубеж регулярно выезжают. На них он не рассчитан. Понимаешь, что для него это уже потерянные люди, потерянная часть общества. А вот на глубинку, значит, на заводчан, так сказать, на работников сельского хозяйства, которые, значит, никогда, может быть, и за границей-то и не были, это вот главная база, на которую Путин рассчитывает.
Скажите, а как вы, я вернусь к общим таким темам, все-таки смотрите, вот тут будет саммит НАТО, что будет? Дадут ли Украине какие-то новые гарантии?
Ну, это самый сейчас актуальный вопрос в международном, скажем так, в международной политике, в международных событиях, которые мы увидим в ближайшие 7 дней. Я думаю, что Украине будут даны какие-то заверения в вопросах безопасности, но вполне возможно, что, может быть, даже и будет принято решение о выдаче приглашения. Это не означает, что вступить через год, через два, через три, но будет дано приглашение, а именно, что Украину ждут в НАТО. Это, конечно, то, чего добивается президент Зеленский, весь украинский народ, безусловно, и многие из стран НАТО, уже, по-моему, там 23 страны уже приняли такие резолюции в своих парламентах. Поэтому я не исключаю, что вот такое позитивное для Украины, ну и для всего мира с точки зрения укрепления безопасности, а это элемент укрепления будущей безопасности, что такое решение может быть принято. Ну, посмотрим, поскольку что-то такое происходило в 2008 году, похожее, когда некоторые страны заблокировали принятие решений, которые бы обеспечили, скажем, вступление в то время Украины, Грузии и Молдовы, вступление в НАТО. Им не было выдано приглашение на вступление, не были дорожные карты согласованы. Посмотрим, что будет происходить сейчас в отношении Украины.
Хорошо, а что будет происходить с российской оппозицией? Вашу партию, насколько я понимаю, через суд выключили из политической жизни.
Это не называется выключить из политической жизни, потому что политическая жизнь – это не регистрация. Верховный суд принял решение, действительно принял решение о ликвидации юридического лица партии Народной Свободы Парнас, но не ликвидации людей. Что такое политическая деятельность у любой партии? Это три вида. Это участие в выборах, которых и так нет. Это участие в демонстрациях, инициирование демонстрации, скажем, марши, протеста и так далее. И обычная работа – это общение с гражданами через интернет, средства массовой информации, в прямых контактах с людьми. Нас лишили первого. Нас лишили возможности участия в выборах. Но сегодня выборов и так нет. Но как только выборы в России появятся, а я уверен, что это дело, так сказать, не очень далекого будущего, конечно, мы будем в этих выборах участвовать. Я думаю, что этот вопрос регистрации и допуска к выборам, он будет решаться иным путем. Но посмотрим, как ситуация будет развиваться. Поэтому это не трагедия, но это неприятно. По той причине, что нас исключили из реестра государственных организаций, из реестра юридических лиц. Пока еще не исключили, поскольку еще решение Верховного суда не вступило в законную силу. Но оно, видимо, с опозданием, но все-таки вступит. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, что нас не лишили возможности участия в политической жизни. Это мы, как все граждане сжаты, все гражданам трудно участвовать в политжизни. Нас лишили и просто регистрации.
Спасибо. Михаил Касьянов был в студии «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».